Наконец, подле слепой беззаконной стены, ничем не отличавшейся от соседних, точно таких же, Эраст Петрович остановился. Взялся за водосточную трубу, с силой потряс ее, послушал, как дребезжит жесть.
«Выдержит»,
— пробормотал он, как бы обращаясь к самому себе, и вдруг быстро, без малейшего усилия, стал подниматься по этой хлипкой конструкции. Масса нахлобучил свой котелок поглубже и полез следом, похожий на ярмарочного медвежонка, что обучены карабкаться по столбу за сахарной головой. В народе говорят: «Взялся за гуш, не говори, что не дюж». Я поплевал на руки, как это делает наш кухонный лакей Сявкин, когда рубит дрова, перекрестился и взялся за железную скобу. Так, ногу на приступку, другую, ох, дотянуться бы до обруча, теперь другой рукой за выступ. Чтобы было не страшно, принялся подсчитывать убытки за два последних дня. Вчера проспорил 50 целковых масей, сегодня проездил на извозчике утром 2 с полтиной и вечером 5, итого 7,50, да еще псы хитровские унесли портмоне с 45 рублями. Прибавить сюда загубленную парадную форму, хоть и казенная, все равно жалко. Тут я случайно глянул вниз и разом забыл про убытки, потому что земля оказалась гораздо дальше, чем я предполагал. Снизу стена выглядела не такой уж высокой, этажа в 3, а сверху посмотреть — сердце ёкает. Фандорин и Масса давно уже перелезли на крышу, а я все полз по водостоку и вниз больше старался не смотреть. Когда добрался до козырька, вдруг понял, что ни почем на него не залезу, вся сила на подъем ушла. Повисел так в обнимку с трубой 5 минут, а потом на фоне лилового неба возникла круглая голова в котелке. Масса взял меня рукой за ворот и в 2 счета выволок на крышу. «Благодарю», — сказал я, ловя ртом воздух. Мы поползли на противоположную сторону крыши, где, распластавшись на животе, лежал Фандорин. Я пристроился рядом, не терпелось понять, что это он там высматривает. Первое, что увидел, — багровую полоску уходящего заката, истыканную черными иглами колоколен. Но Фандорин разглядывал не небо, а старинный покосившийся дом с заколоченными окнами, расположенный на противоположной стороне улицы. Видно, когда-то давным-давно дом был хороший, крепок, но от небрежения обветшал и осел. Такой проще снести, чем обновить.
«Тут в начале века была фактория виноторговцев братьев Мёбиус», —
шепотом стал объяснять Эраст Петрович, и я отметил, что при шепоте заикание из его речи совершенно исчезает.
«В подвале глубоченные винные погреба. Говорят, помещалось до 1000 бочек вина. Французы в 12-м году, что не выпили, то вылили. Будто бы целый винный ручей до Яузы стекал. Изнутри дом выгорел, крыша провалена, но подвалы уцелели. Там у культи резиденция. Видите, молодца».
Приглядевшись, я заметил, что с улицы ответвляется покатый съезд в ворота, много ниже уровня мостовой. Спиной к воротам стоял и лузгал семечки какой-то парень в таком же, как у Фандорина, картузе. «Часовой?» — догадался я.
«Да, подождем».
Не знаю, сколько времени продолжалось ожидание, потому что мой хронометр остался в ливрее. Вот еще к списку убытков серебряный наградной бригет, его было жильчее всего. Но ни час и ни два, а больше, я уж и подремывать стал. Вдруг я не столько услышал, сколько почувствовал, как Фандорин напрягся всем телом, и мою дрему сразу как рукой сняло. Снизу донеслись приглушенные голоса.
«Шило»,
— сказал один.
«Лузга»,
— откликнулся другой.
«Проходь, с цедулкой».
Ответа на этот непонятный вопрос я не расслышал. Приоткрылась и снова закрылась дверца, врезанная в ворота, и снова стало тихо. Часовой зажег цигарку, и его лаковый козырек тускло блеснул в лунном свете.
«Все, пошел»,
— шепнул Фандорин.
«Ждите здесь. Если махну, спускайтесь».
Минут через 10 к дому разболтанной походочкой приблизилась узкая фигура, оглянулась через плечо, пружинисто сбежала к часовому.
«Здорово, Москва! Стенку сторожишь?»
Разумеется, это был Фандорин, но в его речи зачем-то появился явный польский выговор.
«Вали, куда шел»,
— неприязненно ответил тот, суя руку в карман.
«Или пером брюхо пощекотать?»
«Для цего пером?»
— засмеялся Фандорин.
«На то шило есть. Шило! Заразумел?»
«Так бы и говорил»,
— проворчал часовой, вынимая руку.
«Лузга, ты чей будешь, полячок? Из этих, что ли, из варшавских?»
Из этих. Мне к культе.
А нету его. И нынче не сулился. Завтра, говорил, к ночи ждите.
Бандит понизил голос, но в тишине все равно было слышно и с любопытством спросил.
Говорят, легаши зарыли вашего главного.
Точно,
вздохнул Фондорин.
И Блезну, и еще троих хлопцев. Где культя-то, слышь? Дело у меня до него.
Он мне докладов не сказывает. Сам знаешь, полечок, какие теперь это лумбасы. Шныркает где-то. Сутрянке носу не казал. Но завтра железняк будет. И нашим всем на сход объяву дал. Вас варшавских много осталось?
Да трое,
махнул рукой Фондорин.
Ваца кривой за Гулвана. А ваших?
С культей, считай, семеро.
Кликуха твоя как, Москва?
Кода, а ты кто?
Стрый, поручкаемся.
Они пожали друг другу руки, и Фондорин, поглядев по сторонам, сказал.
Вацик про доктора какого-то базарил, не слыхал?
Не, про доктора балаки не было. Культя про какого-то большого человека сказывал. А я ему, какой такой человек? Да у него раз дознаешься, а про доктора не базарил. Чё за доктор-то?
Бес его знает. Вацка тоже болтала короткая. Так нет культи?
Сказано, завтра к ночи. Да ты захода, побазань с нашими. Только у нас стры, не как на других малинах, вина не нальют.
А в черви козыри? А?
Да нет такого заводу. За картишки культя сходу яблоком в сопло. Слыхал про яблоко-то?
Да кто ж про него не слыхал-то? Не, не пойду. У нас веселей. Завтра зайду. К ночи, говоришь?
Тут издали от немецкой кирхи, что смутно темнело вдали, донесся бой часов. Я насчитал 12 ударов.